и дышится легче, закрывая глаза.
Латвийское время 8 часов и 9 минут. Напоминаю, вы слушаете утреннюю панораму на волнах Латвийского радио 4. И из-за взаимной конкуренции латвийские рыбопромышленники снизили цены на продукцию ниже себестоимости. Об этом на прошлой неделе заявил глава предприятия Brīvais Vilnis Арнольд Бабрис. По словам предпринимателя, сейчас в отрасли ведутся ценовые войны. Следует ли нам в скором времени ожидать закрытия части производства? Или ситуация все же не столь драматична? Об этом мы сейчас будем говорить с главой ассоциации рыбопереработчиков Латвии Дидзисом Шмидтсом. Доброе утро.
Доброе утро.
Прямая речь. Без купюр.
Что ж, скажите, как по вашим данным, действительно ли цены сейчас ниже себестоимости?
Ну так, в общем, трудно сказать. Это, в принципе, зависит от каждого предприятия. Но я не думаю, что можно в минусе работать при условии Латвии долго. Так что кто-то, конечно, таким образом что-то пытается в каком-то рынке достичь, но в целом ясно, что после закрытия не только российской, но и таможенной унии рынков ситуация до сих пор очень сложна, и каждый, конечно, бьется как может. Но, в принципе, это уже длится пару лет. То есть
нельзя сказать, что ситуация как-то существенно ухудшилась и изменилась с момента принятия России ответных санкций на санкции Европейского Союза?
Ну, в принципе, нет. То, что можно сказать, что добавилось, что Киргизстан тоже уже в таможенной унии, это тоже один рынок, в принципе, сейчас потерян на какое-то время. Это тоже, конечно, не плюс, но если взять так, самую низкую точку, то ясно, что мы от нее растем очень медленно. Очень медленно, и, конечно, не все дождутся времен, когда уже эта отрасль выровняется с той ситуацией, которая она была. Конечно, растет другие рынки вместе с Россией, там, например, Япония и так далее. Америка сейчас открывается для нас. Не открывается, то есть она открыта, но мы заходим туда. Это, конечно, дает какой-то стимул и так далее, но чтобы добиться... Ну, например, у нас в 2014 году такой нормальный объем был 200 миллионов евро только по консервированной рыбе. Сейчас у нас под 100. То есть ясно, это где-то вылезет. Какие-то предприятия уже почти стоят, да, и так далее. Ну, ясно, что перспективы там и есть, что программа Сардин работает довольно успешно и так далее, но это все требует времени. Этот рынок разделился. Ту рыбу, которую в Балтийском море, то есть мы ловили уже с 2 половины 19 века, продукт производили, он разделился. У нас эта часть Европы, а, например, у норвегов и остальных посадили другая часть планеты. Да. Мы сейчас входим в их часть. Да. Но там, конечно, тоже, чтобы там вошел, там пустых полок нету, там ты должен кого-то вытеснить оттуда. На это спрашивают деньги, ресурсы, время.
Да. Да, но тем не менее, это сейчас происходит, то есть рынки открываются. А что значит вообще открывается рынок? Вот вы сказали, открывается там США, Дальний Восток и так далее. То есть какие-то есть действительно это вот то, что называется какие-то конференции совместные, куда приезжают, знакомятся или что-то
нет,
еще?
Нет, там есть некоторые пункты, но, например, тот же самый Китай и так далее, там есть много стран есть такая система сертификации, с помощью которой они защищают свой рынок. В Китае мы сертификации получили, а сейчас большой вопрос насчет Бразилии, например, то есть всей Южной Америки, там до сих пор трудно, ну, то есть сертификатов в Бразилии у нас нет, хотя клиентов есть, но трудно его достичь. А Америка, там все, в принципе, Соединенные Штаты Америки, там все ясно, система ясна всегда была, но она довольно сложна, чтобы каждый вид продукта должен сертифицироваться через Food and Drug Administration. Это с момента, когда ты решил и начал эту процедуру, это может длиться 2 года. То есть до того ты вообще ничего отправлять не можешь. Да. Это не, ну, в смысле, не открывается, она тогда всегда была, но просто мы сейчас это пробиваем, да, ну, чтобы это возможности были там экспортировать.
Ну, тем более, все-таки одно дело иметь возможность что-то куда-то продавать, а другое дело договориться об этом, наладить поставки, конечно, чтобы ваш товар покупали, чтобы вам это было выгодно еще.
Ну, например, там такой нормальный рынок, как Япония, например, это с момента, как ты начинаешь, ты понял, что там есть у тебя шансы этот продукт продавать, до момента, как уже серьезные поставки пошли, там можно длиться 3-4 года.
Да. У нас надо все-таки, наверное, сказать, что до сих пор, ну, из чего как бы такие существенные причины кризиса именно рыбной промышленности, когда закрылся российский рынок, потому что вся эта продукция, она была, скорее всего, ориентирована вот на такого постсоветского потребителя, и, соответственно, производственные мощности тоже были, ну, в принципе, постсоветские во многих предприятиях. То есть, и, ну, наверняка потребители в Японии, в США и в других странах, ну, этой продукции, они с ней не очень знакомы, и вряд ли мы сможем их на нее подсадить. То есть, понятно, что надо как-то переориентировать вот само производство. Это понимают в отрасли?
Есть два варианта производства. Например, там Caravella, как пример, который просто сделал продукт, который в Скандинавии уже 100 лет употребляет, который не связан.
Она скопировала его, да? Но Caravella это же такой один исключительный пример. Вот все остальные рыбные наши заводы, они не столь успешны
тут,
в этом деле.
Вот тут это второе направление идет. Если взять один вариант производить вообще новый продукт, там, не из нашего сырья. Другой вариант продавать наш продукт из нашего сырья и его подставить под тот продукт, который там используется. В смысле, там интересная ситуация. Никто так точно не скажет, почему, но в конце 19 века, когда Луи Пастер создал формулу стерилизации и пастеризации, все начали делать продукты, то есть консервы рыбные, а в эту сторону, скажем так, еще в Царской империи, продукт, который мы знаем под названием шпрот, пошел под названием шпрота, а весь западный мир, в Норвегии производили, везде производили, и, кстати, из Латвии тоже экспортировали туда, он назывался, конкретно наша шпрота называлась копченая сардина. То есть сардина тоже не рыба, это название продукта, под который можно делать этот продукт из 9 видов рыб. И она идет, например, в Штаты том же, как копченая сардина. Например, такой большой игрок, как King Oscar, норвежской компании, сейчас главный завод в Польше, они экспортируют копченую сардину, то есть то же самое шпрота, в принципе, как продукт, в Штаты где-то с 1901 года. Просто, и когда они пошли, и просто этот рынок как-то разделился в свое время, и название mm-hmm. даже разделилось. Например, когда King Oscar хотел войти в Россию уже в 90-х, с копченой сардиной не получалось. Там все знали шпроты, хотя продукт, в принципе, такой же. Сейчас мы пытаемся войти под названием сардина, копченая сардина в эти рынки. И там есть позитивные результаты. Например, та же Япония, где я очень сомневался, что тут что-то возможно. У них просто, они знают, что сардина, и у них есть национальное блюдо, очень известное, тоже копченое, и на вкус очень похожее. Когда первый клиент Японии лет 5-7 назад сказал, что он уверен, что этот продукт придет, я немножко при себе смеялся, думаю, Япония, ну, с их традицией по рыбе.
Очень закрытая страна.
Очень закрытая, себе, да. Ну, какая шпрота там, или сардина. Ну, сейчас один из самых быстро растущих рынков. И что хорошо, мы там попали, если так сравнить с Латвией, первый магазин, где мы попали, это был, например, МЦ Квадрат и Sky. И сейчас вопрос попасть в Риме максимум, нельзя побольше. Да? То есть мы попали в гурманские магазины в первую очередь, эстонцы, кстати, тоже. Этот продукт, я не знаю, где там потолок, возможности рынка, трудно сказать сейчас, но ясно, что он растет и растет. То есть случаются вещи, в которых мы сами даже не верили, думали, что это невозможно. А, например, Китай, где казалось, что полегче будет, очень трудно. Есть какие-то шаги, но очень мы еще не можем сказать, что мы в Китае. В смысле, какие-то контейнера там пошли. Как-то не можем внедриться туда. Непонятно даже почему. Там, конечно, там есть свои особенности к продаже и так далее. Да, но вот пытаемся, но трудно.
Хорошо. Есть ли ожидания относительно все-таки возвращения в российский рынок? Или эта тема вот, уже стоит о ней забыть и даже ну, как бы не вспоминать об этом?
Я думаю, что отношений много. Конечно, может быть, кто-то есть еще такой, который сидит и ждет, и все поставил туда, и ждет, когда рынок откроется, ну, это меньшинство, если это даже есть какое-то. Я думаю, что отношение этому такое, что это надо бороться. Как я это смотрю, вижу сейчас, это уже как, в принципе, войти в новый рынок, как любой другой. Конечно, у нас там есть традиции, нас там знают и так далее. Это будет намного легче, чем вообще в рынке, где нас не знали. Но отношение должно быть такое. Надо работать насчет этого, надо добиваться, но не надо на это ставить все. Да, когда этот рынок откроется, один это произойдет. Важно, что мы бы были способны там войти. Но тоже этот рынок никогда не будет таким, как он был. Россияне уже тоже шпроты производят. И мы все равно там идем с премиум-продуктом. Это высшая полка, не ниже. Это тоже ясно. Ну, посмотрим. Я тут, надеяться, это не стратегия.
Да, конечно. И, я думаю, что вот все-таки довольно позитивно как-то у нас разговор звучит. Мне кажется, что отрасль все-таки развивается, несмотря на трудности. Ну, как-то я вот у вас оптимизм чувствую.
Я вижу, если в отрасль в целом смотреть, это не мой оптимизм, это, думаю, реальность, что... как отрасль в целом видит она с выигрышем. То есть, в смысле, если смотрит 5-10 лет вперед, то мы видим с этих проблем сильнее. То, что, конечно, в ежедневной жизни трудно, это смотреть на предприятие, которое полшага от того, что обанкротится и закрыться. То есть, кто-то не выживает, это трудно смотреть, но в целом